руководство сами все, что вас благословляет и дает такие вещи откровения. Сейчас давайте мы откроем место из Священного Писания, Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был рост. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, скорее сойди, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел искать и спасти погибших». Аминь.
Приветствую вас, братья и сестры.
Аминь.
На следующей неделе приезжает уже пастор, так что мы выдержали время без него. Слава Богу. Господь, я думаю, не напрасно дает. Порой очень такие времена, когда нам важно остаться одним и понять, кто мы есть на самом деле. Действительно ли мы ищем Господа? Или мы ведомы кем-то, и нас нужно постоянно пинать, чтобы мы шли за ним. Вот и сегодня тоже снова интересное будет именно об этом. Поэтому привет вам всем большой от пастора, благословение. Давайте мы поприветствуем друг друга. Знаете, какими словами? Скажем что-нибудь хорошее. И вот то, что Аня говорила: у тебя уже все есть для счастливой, благословенной жизни. Действительно, вот продолжение свидетельства в хосписе. Я сам порой очень много ропчу на жизнь, на то, что чего-то нет, чего-то не хватает. Но когда всего лишь сравнение, да, Господь дает такую возможность. Вот мы знаем Ника Вуйчича, да, человека без рук, без ног, который успешно проповедует Евангелие по всему миру, у которого есть красавица жена, ребенок, уже может быть, и несколько, Видите, да, мы сидим тут и знаем о Нике Вуйчиче, у которого ни рук, ни ног нет, вот, и он всегда говорит всей проповеди: люди, у вас есть руки и ноги, у меня этого нет. Я по всему миру служу, и так далее, и тому подобное. Но даже здесь, такая, знаете, какая мысль приходит? Вот, видишь, ты особенный. У нас у всех руки и ноги есть, нам сложно выделиться. А вот тебе хорошо, у тебя нет ничего. И тут даже, да, ропот такой, что типа, несмотря ни на что, вот тебя же как бы там вот выделило, либо природа, либо Господь, не знаю чего, да? Вот. Ну, в общем, не об этом, да? Сегодня, ну, если завершать, да, завершить вот эту вот идею о том, что насколько важно быть благодарным Господу. Это не всегда получается, но благодарное Господу сердце — это счастливое сердце.
Аминь.
Поэтому будьте всегда благодарны, будьте всегда счастливы. Вот. И сегодня мы прочитали Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Я назову его так. Закхей и Христос. Никогда до этого момента это место из Писания особенно меня как-то не касалось, и я его не замечал особенно. Но в этот раз, когда я встал на колени и сказал: «Господь, что ты хочешь говорить? Вот почему-то именно эта мысль и это место из Писания открылось». И я начал изучать это место. Вы знаете, существует толкование, комментарии к Библии, да, существуют святоотеческие источники, святые отцы открывают нам истинное значение Писания. И вот всего лишь 10 стихов, и как-то я мимо них постоянно проходил, и особенно-то не замечал, ну, как бы знал это место из Писания. Но когда начал изучать, вот именно, когда начал с молитвой обращаться к Господу, и Господь очень много открыл через это. И сегодня я бы хотел с вами поделиться этим словом, этим откровением, которое Господь дал. Вот, и мы будем сегодня с вами вновь разбирать Священное Писание, разбирать стихи и толкования. Вот. Мы прочитали 10 стихов. Это история Закхея, который был мытарем. Мытарь в наше время – это сборщик налогов. Но здесь есть небольшая как бы заметочка. Да? Но вот даже если в наше время взять налоговую службу, вот как вы относитесь к налоговой службе? Люди, которые платят налоги, да, но все-таки вот когда получаешь, даже где-то работаешь на работе, тебе приходит квиточек, и ты видишь там, ты заработал там, например, 20 тысяч. Из них удержано налог, НДФЛ, 13%, и сколько будет из 20, например. И в итоге на руки ты получаешь уже не кругленькую сумму 20 ноликами, а получаешь там сколько? 17 400. И уже ты, тебя уже как бы обделили, да. Лучше бы вообще не писали это. Я бы не знал хотя бы и был счастлив. Ну, 17, ладно, это. А тут кому-то они ушли, да? То есть даже в наши мирные, нормальные времена отношение к налогам, ну, не очень хорошее. Почему я должен кому-то давать чего-то, да? Так вот, а Закхей был сборщиком налогов во времена пленение римлянами Иерусалима и всей Иудеи, всей этой, ну, в общем, всего Израиля. То есть это были оккупанты. Римляне оккупировали Израиль и заставили их платить налоги. То есть дань, грубо говоря. Вот мы помним, да, для наших людей, нашей страны, очень все-таки пример Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, он как-то ближе, да? И вот представьте себе, если бы фашисты оккупировали нашу страну и заставили нас платить налоги, естественно, мы бы находились в положении как бы людей второго, там, третьего, десятого сорта, да? Ну, не людей, полулюдей, к тому же были определенные, ну, прописаны целые книги, видения на этот счет, что вот они люди, они завоевали нас, а мы не люди, да? И вот представьте, свой же человек, вот как кто, например? Кто самый добрый? Или самый злой? Самый добрый. Ну вот Юра, например. Вот, видите, да? И Юра бы работал на них, на фашистов, и с нас приходил бы, да, приходил бы и с нас требовал деньги, налог. Причем не слабый налог, и причем так, что если ты не отдал, он бы тебе там втрое штрафы, а потом в темнице и так далее. Соответственно, представьте себе отношения. Это как мы называем? Во-первых, он предатель, да? А во-вторых, он еще и гад. Мало того, что предал, он еще и постоянно каждый месяц деньги с нас трясет. Да, и мало того, там же, понимаете, это же все еще как бы было так. Он связующее звено, и он мог там мухлевать. Он мог мухлевать и брать больше. Мы-то не знаем же, да, там как чего. Он мог с нас больше брать, им отдавать одну часть и себе другую. И Закей написано, был начальник мытарей и человек богатый. То есть, представляете, вот мытарь, например, да, а тот, у него в подчинении их несколько. И он начальник их. И мало того, он богатый начальник. И все свои богатства он за счет кого сделал?
Нас.
И вот представьте. Вот теперь мы представляем, да, кто такой Закхей. И теперь мы представляем отношение народа. Его не любил никто. Ни религиозники, иудеи, вот эти самые фарисеи, там, саддукеи. Потому что они воспринимали его как предателя вообще Израиля, как перебежчика, ну, и грешника последнего вообще. Ладно бы он там согрешил, украл, ну, или там что-то там не то сделал, там, ударил кого-то, да даже убил. Нет, он ведь работает на оккупанта. Он втройне, вчетверне грешник, да? И для обычных иудеев, израильтян, он тоже, почему? Да потому что он приходит к ним и требует с них налоги, он с них постоянно стрижет денежки. Короче, он был неугоден никому, он был всеми презираем и ненавидим. И вот поэтому такое выражение мытарь, у нас сразу мытари и грешники, они всегда стоят рядом. В Писании. Иисус там с мытарями и грешниками. Мытарь это налоговик, да? Налоговики и грешниками. И сразу негативный оттенок. И тут мы видим отношение даже, да? Отношение людей. Отношение всего окружающего мира к Закхею. И вот этот некто именем Закхей, мы узнали, кто он такой, искал видеть Иисуса. Кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Теперь мы представляем картину. Иисус ходит с учениками по городам, по селам, да, по различным селениям и проповедует Евангелие. И уже люди слышали множество чудес, которые он сотворил. Как он накормил там голодных кучу, да, как он исцелил Вартимея слепого. Это, кстати, вот было вот, недавно от этих событий. И когда я читал, где-то в 24 километрах от этого места. Соответственно, люди уже, ну, сарафанное радио работает, и люди были наслышаны, что идет Иисус, учитель великий израильский, который мало того, что творит чудеса, так он еще и слепого от рождения человека сделал зрячим. И все очень, по крайней мере, хотели посмотреть на него. А более того, у каждого же свои заботы, у каждого свои проблемы, каждый тоже хотел, чтобы ему что-то перепало от этого. Ну, всегда как-то такой корыстный момент присутствует. Не только даже ради любопытства, а ради того, чтобы мне чего-нибудь перепало. Как очередь за колбасой, знаете, да? Вот. А вдруг и мне что-нибудь перепадет. Вот. И вот он, значит, этот самый мытарь, Закхей, он выходит и идет вот в этот народ. Представляете, да? И мало того, мы узнаем, что он был, оказывается, мал ростом. Он оставляет свою зону комфорта. Когда у него там есть стражи, там, да, есть там охрана и все. И он бежит вот в эту толпу, которая его ненавидит. И он знает это, что ему там как это, под шумок могут и тумаков надавать, да, там. Он еще и мал ростом, вот, и толпа, представляете, насколько она довольна была, вот когда теснят люди, да, и видят вот маленьких, да. Вы знаете, да, в толпе, когда там куда-нибудь стоят, наверняка были такой ситуации, чувствовали, когда ты в толпе, в метро, например, идешь и чувствуешь, оба рядом, там, малыш какой-нибудь. Не есть. Когда вот Леша стоит, Александров, его, конечно, кто там. А когда там какой-нибудь маленький, да куда пошел? И вот наверняка такая же ситуация была и с Закеем. Он идет, да, он там через толпу пробирается, а люди ему, ага, а люди знают, кто он такой. Ага, ты. И тут несколько выражений неэкономических. Вот. И они, естественно, это использовали этот шанс. То есть Закей знал, зачем он идет. И Закей был готов пожертвовать собственным комфортом. То есть для него цель была дороже, чем... Да, цель видеть Иисуса. И мало того, что видеть, здесь написано, кто он. То есть мало того, что увидеть, да, просто познать его, он хотел. Кто он? Искал видеть Иисуса, кто он? Он искал его, и мало того, что кто он хотел познать его, он хотел узнать, кто он, Иисус. И дальше мы читаем, и забежав вперед, взлез на смоковницу. Ну, вообще, исторически, представляете, это дерево до сих пор, ну, как бы есть... Оно существует, никто не знает, действительно ли оно, но вот легенда гласит, что именно оно находится в этом городе, в Иерихоне, и ему уже, соответственно, 2 с лишним тысячи лет. Оно, кстати, принадлежит русской, это земля, на котором оно стоит, принадлежит русской православной церкви. Вот. Оно было выкуплено в свое время, и потом, когда... во времена революции утеряно, потом Ясир Арафат вернул в 95-м году. Вот, это дерево существует, и паломники ходят туда по сей день. Так вот, это дерево такое толстое, с толстым стволом, которое вверху разделяется на много, но при этом оно не такое сильно высокое, принадлежит к семейству сикоморов. Там. В общем, это для ботаников, которые изучают ботанические вот эти вещи, растения и так далее, можете почитать в интернете. Но суть в том, что Закей мог забраться, даже имея малый рост, он мог забраться туда. И такие деревья сажали вдоль дороги, так как они давали хорошую тень, чтобы странникам было солнце не палило. И поэтому, когда вот эти ветви нависали, да, то вполне Закей мог видеть проходящего Иисуса. И он знал, что будет проходить, и он залез туда, несмотря на все. Даже, может быть, его не пускали к этому, но он залез, он забрался туда. Мало того, представляете, он был начальник налоговой службы. Забрался на дерево, сел на ветке и ожидал Иисуса. Но он поступил, как бы, как это называется? Да, это была глупая идея и... неэтичное, да, это не по чину, не по рангу начальника налоговой службы поступать так. Но он и этим пожертвовал, ему было безразлично. И вот, когда мы читаем, Иисус приходит, проходит это место, и, взглянув, увидел его. Возможно, люди в толпе уже шептались. Но я читал, да, как бы, естественно, Бог знал. Мало того, что Бог уже... Сейчас я расскажу об этом, да, Бог все уже приготовил. Естественно, Бог знал, что он там висит сейчас, что он Закей, и Бог его знал, потому что Господь знает каждого из нас. Аминь.
Аминь.
И Бог, как написано, даже волосы на голове сочтены. Поэтому Бог знал, что это Закей, и Бог знал его сердце. Бог знал, что его привело на эту ветку, на это дерево. И Бог знал, что это не любопытство. Это не корысть, потому что он заработал себе денег. И надо сказать, что до этого Закей пожертвовал отношениями с людьми, потому что он выбрал такую профессию, да? Он знал, на что идет. он пожертвовал какими-то там дружбой, может быть, взаимоотношениями, потому что с этим никто не дружит, с таким человеком. Да? Это презираемая профессия. Да? Вот. Почему? Там было одно важное, что? Доска. Для чего он пожертвовал всем отношениям?
Денежки.
За хелью денежки. А в наше время мы можем встретить много таких Закхеев, да, которые готовы ради денег маму продать. Да. Это не редкость. Которые ради должности, мы слышим, мы знаем, да, идут по головам, для них ничего не свято. Так вот, Закхей был таким человеком. Но он услышал весть о том, что идет Иисус, и тут началось совершенно вот странная вещь. Он начал делать такие вещи, по которым все то, ради чего он жил, он начинает как бы лишаться этого. Да? И более того, когда Иисус пришел на место, взглянув на него, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Вот исследователи и богословы, когда исследуют, мы же читаем перевод, да, но в оригинале это написано, это Новый Завет, да, написано на греческом языке. Так вот, это выражение «мне надобно быть» встречается в Библии только один раз, когда Иисус сам напрашивается в гости к кому-то. Не просто напрашивается, он просто утверждает. Он говорит: «Ты, мне надо у тебя быть». Все, разговор окончен. До этого он, его звали всегда. И это единственное место, когда Господь показывает, что на самом деле уже все так приготовлено. Вот богословы очень интересно говорят о том, что Бог уже все приготовил. И на самом деле таких случаев в Библии, опять же, всего лишь несколько. И эти все случаи, они разные стороны одного и того же. И я сейчас расскажу об этом. Вот. Когда Господь, ведь наверняка было много людей, которые получали от Иисуса, да, но почему-то именно некоторые имена запечатлены историей, да, которые знаем даже мы, даже на краю земли в России, даже в 21 веке, когда прошло уже 2000 лет, мы знаем этого Закхея. И его имя стало вписано в историю. И Господь, как вот эти вот богословы считают, Господь уже заранее приготовил это и заранее вписал это имя, чтобы явить свою славу, чтобы явить то, что Он явил. А что вот мы сейчас будем в дальнейшем узнавать? Итак, Господь Иисус говорит ему, что мне надобно быть у тебя в доме. И, как написано, и он, то есть Закхей, поспешно сошел и принял его с радостью. То есть Закхей с радостью соглашается, Иисус приходит к нему домой, но тут еще вся эта толпа, которая тут это, они начинают роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку, то есть Иисус, да. А Закхей же, теперь Иисус приходит домой к Закхею, и Закхей встает и говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Итак, я рассказал вам о том, что Закхей был человеком, который ради денег продал, ну, свою душу, грубо говоря, всю свою жизнь положил для того, чтобы стать этим мытарем, для того, чтобы заработать это богатство, он заработал. Но также, вероятно, когда исследователи пишут, они говорят, вероятно, он был несчастлив от такой жизни, вот именно это привело его к Иисусу, потому что если бы он был доволен, он бы не пошел. А он настолько хотел видеть, что он даже забрался на дерево, да, он даже оставил всю свою важность, он даже был готов идти в толпу, которая презирала и ненавидела его. Вот, он забрался на дерево, да, как мы уже выяснили, это глупый поступок был, не подобающий его должности, но он это сделал. Он свою репутацию здесь поставил под удар. И Господь уже запланировал, чтобы прийти и сделать то, что он сделал, да, как бы ужин сделать у Закхея. Вот. И смотрите, когда Закхей встает и говорит, и здесь тоже очень важно, вот Закхей говорит, да, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Опять же, даже несмотря на то, что он был грешник, мытарь, да, если он обидел человека, он был должен отдать ему то, чем, ну, то, что он, грубо говоря, украл. Ну, так получается, он взял, да, со взяткой, да, там, например. Вот он должен был это вот вернуть. И еще пятую часть. Вот таков был иудейский закон. А он говорит, я нищим дам половину своего имени. А если кого обидел, я вас дам вчетверо. Вот вчетверо, вчетверо, воздавали только воры. Ну, конкретные воры. При этом мытарь не считался вором юридически. Понимаете, о чем речь? Юридически он имел все права, чтобы не отдавать ничего. Он был в законе. Но, зная закон и зная все, этот человек ищет Иисуса. И когда Иисус приходит к нему домой, заметьте, Иисус его не обличал. Он сам, когда Господь приблизился к нему, когда Господь пришел к нему в дом, он сам подает инициативу. И это очень интересный момент. Потому что вот в этом заключается вся эта история. Господь пришел, и на самом деле Закхей искал Господа. Закхей понимал, что он грешник. Он осознавал это. Не так, как фарисеи и саддукеи, да, которые на самом деле втихаря грешили, но перед всеми людьми они показывались святыми. Они знали это прекрасно. И мы знаем, что они, когда распинали Христа, они даже были готовы подкупить солдат, там, людей. Они неоднократно это делали. Да? Но Закхей, несмотря на всю его вот эту вот пакость, да, вот эту вот его алчную натуру, да, которая ради денег, он не был этим удовлетворен. И он уже, возможно, раскаялся в этом, он уже, возможно, разочаровался в этом, потому он так сильно хотел искать лица Господа. И смотрите, что делает Закхей, да? Закхей взбирается, во-первых, он оставляет зону своего комфорта, да? Потому что, когда ты там ездишь на Лексусе там или какой там, на Бентли, у тебя охрана едет там на Геленвагене спереди, сзади, да? И тут тебе надо взять, выйти в толпу, на рынок, в метро и залезать на дерево, да, чтобы искать Господа. Вот это уже подвиг, это уже выйти из зоны комфорта, это первое. Второе, он идет вверх, да, вот аллегорическое толкование, что Закхей был богат так же, как все люди были богаты грехами. То есть он не просто, вот если буквалистское мы знаем, да, он был богат, и вот я вам рассказал, почему он был богат, то есть еще второе значение у этого рассказа, у этой истории. То, что аллегорическое, то, что в этом человеке, в Закхее, мы можем каждый увидеть себя. В этом человеке Господь, именно почему он заострил внимание на этом случае, почему этот случай оказался в Священном Писании, не для того, чтобы мы этого Закхея там проклинали, да, а для того, чтобы мы в нем увидели себя. И его отчаянное желание искать Господа. Его отчаянное желание, вот как говорит Священное Писание, ищите прежде горнего, да? Он все это нашел, но оно не удовлетворило его. И у него было отчаянное желание искать Вышнего, искать Горнего, искать Господа. И он ради этого пожертвовал всеми своими вот этими регалиями, всеми своими зонами комфорта. Да? Дальше мы видим, толпа окружает этого Закхея. Толпа – это суетные заботы, это наши грехи, это страсти, это мечты, это прежние привычки, это все, что отвлекает, все, что мешает нам проникнуть Господу. Помните, да? Эта толпа мешала ему проникнуть. И чтобы от этой толпы избавиться, ему пришлось на дерево влезть. И вот это вот дерево, да, он был ростом мал. Что это означает? Это то, что означает аллегорически, да, то, что каждый из нас, когда мы каждому из нас это применяем, да, то, что каждый из нас это карлик духовно перед святостью Господа. Каждый из нас, даже несмотря на то, что мы христиане, да, мы же знаем, кто мы и что мы. Мы знаем то, что мы грешные люди, что у нас есть определенные слабости, что у нас есть определенные грехи, определенные пороки. И вот это вот обозначает рост. И поэтому человек не может видеть, потому что он подавлен этими грехами, потому что он из-за своего вот этого маленький рост, да, это вот эта вот своя греховность, из-за этого он не может прийти к Господу, потому что грех разделяет, потому что ограниченность грешного человека разделяет. А подняться на дерево – это значит молиться. Это значит, когда сегодня молились в начале, перед служением, такое откровение пришло, что даже в каких-то песнях мы поем «Возведи меня на высоты твои», да? А что значит «возведи меня на высоты твои»? Как мы слышали уже множество свидетельств о том, что когда Господь поднимает нас, мы сами не можем подняться. Господь поднимает нас. И Господь поднимает нас над всем этим миром материальным, над миром суеты, забот, над миром, который мешает нам приходить к Господу и мешает нам слышать Его Слово. Когда Господь, и даже когда Моисей взбирался на гору, помните, да? Именно это и происходило, когда Петр на горе с Иисусом был. Именно это происходило. Сам Господь поднимает нас. И тут Закхей поднимается на дерево для того, чтобы вознестись над этими грехами, над этой суетой этого мира, чтобы узреть лицо Господа, чтобы познать Его, чтобы увидеть Его. И после слов Христа, Христос что говорит? Помните, Иисус пришел и сказал ему: «Закхей, сойди скорее». А что значит «сойди скорее»? Помните этот стульчик, который мы рисовали? И «я» на этом стульчике буква, да? Когда «я» на троне своего сердца, на троне своей жизни. Помните эту фразу сатаны? «Вы сами будете богами, знающими добро и зло. Вы сами будете решать, что в вашей жизни делать, а что не делать. Что добро, а что зло. Вы сами будете распределять время, когда вам приходить к Господу, когда не приходить, вот как сегодня Аня свидетельствовала, да, ну что такого, у меня забота, у меня дела, я не приду, все. А здесь Иисус говорит: «Закхей, сойди». И это означает покаяние. Это значит, я схожу с трона своей жизни, я провозглашаю не себя теперь господином своей жизни, а Господа Иисуса Христа. Это есть искреннее покаяние. Покаяние не того фарисея, да, не тех фарисеев, которые устами могли сказать что угодно. Даже когда, как часто, да, вот молитва покаяния у нас есть, да, но как сложно добиться искренности от себя самого. Как сложно в этот момент не просто устами провозглашать: «Господь, прости меня, прости меня, прости меня, аминь». А как сложно в этот момент действительно искренне принести сердце покаяния. И вот смотрите, настоящее покаянное сердце. На самом деле эта история попала в Библию именно из-за этого. Потому что Закхей на редкость, в исключительном случае, имел покаянное сердце. И прежде всего оно заключается в чем? Во-первых, он был не удовлетворен своей жизнью. И он искал Господа. Он осознавал, Потому что если бы не осознавал свою грешность и свою нужду в Боге, он никогда бы не оставил свою зону комфорта. Он никогда бы не пожертвовал своим авторитетом. Представляете, да? Начальник налоговой службы лезет на дерево. Начальник налоговой службы идет в толпу там, чтобы его там могли. Да еще и в оккупации, еще и оккупант, как мы сказали, да? Если бы он имел какую-то корысть, он никогда бы этого не сделал. Но он это сделал, потому что он был готов. Он был готов оставить все свои эти регалии, чтобы увидеть лицо, чтобы познать Господа. И именно в этом заключается его покаяние. И дальше мы смотрим. Он говорит, он встает, и вместо того, чтобы много говорить, языком, Господи, я каюсь, я плохой, да, как часто мы говорим, да, Господь, я грешный, я осознаю это, но есть покаяние, знаете какое? Есть покаяние вот такое, как у Закхея, покаяние, которое ведет к делам, смиренное, кроткое покаяние, покаяние не словами, да, мы знаем пример Иуды Искариота, я даже выписал для себя. Иуда Искариот раскаялся, это значит Матфея 27:3-5. И вот, 3 стих, Матфея 27 глава. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, что Христос осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников, первосвященникам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И он, бросив серебряники в храме, вышел, пошел и удавился. Раскаяние Иуды привело его к самоубийству. Почему? Потому что он больше предал себя закону, нежели милости Божьей. Иуда не нуждался в милости Божией. Иуда был настолько горд, что он сам себя приговорил. Понимаете? Он сам себя приговорил и сам себя удавил. Он дал сатане полную власть над собой. И именно через гордость, именно через вот эту вот самоправедность. Это ж как же, это же я и согрешил. Ё-моё. Это же я... Я Бог. Я совершил ошибку. Как часто в нашей жизни, я вот скажу сам по себе, очень сложно бывает. Не знаю почему и когда это произошло, но я очень не люблю делать ошибки. И более того, после ошибок я очень не люблю как бы просить прощения за них. Просто терпеть не могу. Я 100 раз подумаю, прежде чем что-то сделать, для того, чтобы потом не напороться на что-нибудь. Вот. Я не знаю, когда, в какой момент это так сложилось. И поэтому это и есть вот этот вот грех самоправедности. И это очень большое препятствие приходить к Господу. Потому что оно, я мешаю. Мешает приходить к Господу. Я мешает Господу действовать в нашей жизни. И я помешала, это эго помешало Иуде получить. На самом деле Иуда был не единственный, кто согрешил. Мы же знаем это. Все предали, все, ни одного не осталось. Креста распяли на кресте, все ученики убежали. Петр, который... клялся и божился, что вот они все предадут, а я нет. Он трижды отрекся. Не один раз, не два, а трижды отрекся. Все убежали. Но Иуда, один лишь Иуда, себя сам казнил. Он сам предал себя правосудию. Да? И здесь мы видим очень важный посыл Господа. Есть Закхей, который, несмотря на свою должность, несмотря на свой грех сребролюбия, который он сам осознавал, он не предал себя вот этому самобичеванию, да, как Иуда, но он искал не закона, не справедливости, потому что по справедливости мы знаем, что все согрешили и лишены славы Божией, потому что по справедливости ни один человек не может оправдаться пред Господом. По справедливости каждого из нас ждет суд, справедливый суд Божий. И наказание, как написано, все будут судимы по книге, по книгам жизни, а за твою жизнь сколько там всего написано. И представляете, это все всплывет, и вдруг это, конечно же, перевесит. У тебя никогда не найдется столько добрых, хороших дел, чтобы перевесить. И даже если они добрые и хорошие, там найдется червячок, который называется гордость, что я-то эти добрые дела творил из корысти, например. Корысти даже той, чтобы Бог меня простил, например, да? Или, например, я эти добрые дела творил, чтобы показаться добрым, как Анания и Сапфира, да, которые продали имение и утаили, потому что они хотели показаться такими щедрыми, которые жертвуют для Господа. Но возвращаясь к Закхею, этот человек, и именно в его истории мы видим историю искреннего покаяния, который спустил себя, который унизил себя специально, который оставил все свои регалии специально. И он, более того, когда он встает, он не говорит словами «Бог, я грешный». Он уже молча раскаялся, и сам факт, то, что он пришел туда, это уже явилось его покаяние. А дальше следует дело, смотрите, дальше следует не слова просто, а дело. Он говорит «Я возмещу половину своего имения». И история говорит нам, что этот Закхей впоследствии стал епископом, христианским епископом, подчинение которому были церкви, и значит, он сделал то, как он обещал. Он раздал половину имения и вчетверо в Иудее воры. Он признал себя вором, хотя закон его не осуждал за это. Это было в рамках закона. Но он признал себя, и он говорит, что я как вор верну, вчетверо воздам, если кого обидел. И здесь мы видим его искреннее покаяние, его искреннее осознание своей немощи, своей греховной натуры. И искреннее его понимание, что он сам не может с этим справиться. Именно поэтому он искал лица Господа. Именно поэтому он искал Иисуса. Потому что он понимал, что сам он не в состоянии. Он понимал, что сам он, как Иуда, мог бы повеситься на этом дереве. И смотрите, что происходит. Дьявол действует через все сферы нашей жизни, вы знаете. Дьявол даже нашу самоправедность может обернуть против нас. Даже покаяние дьявол может обернуть против нас, как в случае Иуды. Даже покаяние может стать для нас самоосуждением, самобичеванием, гордостью, которая может привести к страшным последствиям в жизни, разрушающим последствиям, которые убивают нас и наших близких людей, которые находятся с нами. Потому что наша праведность, эта гордость не дает нам простить себя и не дает нам также прощать ближнего своего. А в Закхее мы узнаем вот эту вот милость Божью. Господь говорит, милости хочу, а не жертвы. Господу не нужна твоя праведность, потому что ты ее никогда не достиг. Господу не нужна моя праведность, потому что я ее никогда не достиг. Мы знаем, что Господь возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И здесь явилась его великая милость. Великий посыл Божий, что он хочет примирения даже с теми, кто не достоин этого, потому что никто не достоин. Но Господь говорит, я иду тебе навстречу. И вот это вот, помните, да? Кто услышит голос мой, отворит дверь. Что значит войди в дом? В доме моем надо быть. Иисус говорит, да? Мне надобно быть у тебя дома. Это значит вот здесь. Мне надобно, чтобы ты принял меня в свой дом, в свою жизнь, в свое сердце. Мне надобно, чтобы ты
ты открыл свою жизнь для меня, Господь говорит этим самым. И сердце — это двери, которые могут быть открыты для Господа. Это двери покаяния. Потому что именно покаяние – это есть открытие этих дверей. До этого наши сердца закрыты. До этого нам никогда не прийти к Господу. До этого как крышка стоит, которая есть грех. И после этого Иисус говорит: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Закхей был иудеем, но здесь Иисус использует такое выражение, пока слово его исследует, что он вовсе не имеет в виду то, что он был потомком Авраама, и именно поэтому приходит спасение. Нет. Помните, апостол Павел говорит: по обетованию мы его дети. Потому что как Авраам был верен Господу, как Авраам был кроток, смирен пред Господом, именно по обетованию, да, помните, Бытие 12.1.3, Господь обещает Аврааму, что через него благословятся многие народы. А как могут многие народы благословиться, когда народ через Авраама произошел только один по родству? А многие народы мы узнаем, да, из Евангелия, что многие народы, и мы с вами имеем эту возможность по обетованию. Мы дети Авраама не по родству, мы не евреи, да? Мы не иудеи, но по обетованию, потому что мы верим в это обетование. Мы также верим, как Авраам, а он был назван отцом веры, потому что он искал лица Господа. Помните, Авраам искал лица Господа, он был послушен Господу, даже несмотря на то, что Бог попросил у него самое драгоценное, он отдал это. А для Закхея самое драгоценное было его состояние. И Господь здесь являет свое чудо. Господь дает по милости своей спасение. И последняя фраза, 10 стих, Луки 19:10. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Господь пришел, как написано, не для праведников, не нуждающихся в покаянии. Да? Господь пришел спасти грешника. Погибшее с греческого это слово переводится потерянное. Помните, был блудный сын, который потерялся. Каждый из нас однажды потерялся. То есть ушел от Господа. Более того, мы не сами потерялись, наши предки сами ушли от Господа, а мы уже родились в этой потере, мы уже родились так далеко от Господа, что мы даже не видели и не знали его. Но Господь Иисус пришел сам в этот мир, чтобы спасти наши души. Господь Иисус сам призвал нас. Он нашел нас в этом мире. Он нашел этого Закхея. Он прекрасно знал, что Закхей будет там. И он прекрасно видел это сердце Закхея. Еще один момент. Все, кто окружал, мы в праведности. И в этом, смотрите, Господь опять явил свою славу. Люди начали роптать. Почему? Потому что это не по их справедливости. Потому что он же грешник. Он же гад. Он же предатель. Мы же знаем. А ты, Иисус, ты же не знаешь этого, как будто ты что, не знаешь? А если ты пришел, ты, значит, не знаешь. А значит, ты никакой не Бог. Значит, ты никакой не царь иудейский, которым тебя называют. Потому что мы же знаем, Бог-то справедлив. А этот гад. А Бог говорит: а я не смотрю, как ты. Я смотрю в сердце. А сердце — это сердце. И когда Господь приходит в это сердце, когда
Заметьте, Закхей не мог стать таким сразу же, потому что он не мог измениться сам, но он имел это все. Моя ценность. Ты моя драгоценная жемчужина. И дороже этого нет ничего. И тогда погибшее спасается. И как Господь говорит, ныне пришло спасение тебе. И дому твоему означает твоему, твоей жизни, твоему сердцу, твоей душе. Слава Господу, братья и сестры! Наш Господь, великий Господь.
Аминь.
И великая Его милость дает нам возможность и сегодня, как в те времена, как времена Закхея, приходить к Нему и просить у Него этой милости, потому что именно Его милость так нужна нам. Именно Его милость делает из черствых людей, завистливых, гадких, продажных, делает благородных. Именно Его милость касается сердца и из бывшего преступника делает пастором. Именно Его милость из убийцы делает священника, который, даже будучи осужден, там, даже на пожизненно, свой остаток жизни открывает церковь в тюрьме и несет Евангелие заключенным. Именно Его милость делает из обычного человека, который жил ради себя, евангелиста, который отдает свою жизнь ради ближнего своего, и благодаря которому многие души спасаются, и мир Божий приходит в страну и в народ. И давайте мы сейчас помолимся. Господь и сегодня ожидает, и Он снова и снова говорит, я милости хочу, а не жертвы. Он говорит снова и снова, ты сам никогда не сможешь стать достойным. Ты никогда не будешь достойным. Это не под силу человека, ибо грех разделяет нас с Богом. Но крест Иисуса Христа, Его кровь омыла уже нас. Омыла нас от всех наших грехов. В этом Он явил Свою милость. И сегодня Он говорит, я хочу войти в Твое сердце. Я хочу быть у Тебя дома, то есть здесь. Сойди, открой мне Свое сердце. Я буду вечерять, я буду ужинать с Тобой. Я буду Тебе близким, как Отец. Я Тебе буду родным. Давайте сейчас помолимся и призовем Господа в нашу жизнь. В наше сердце, Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твою милость. Милость Твоя велика. Милость Твоя, Господь, она превыше всяких человеческих, Господь, справедливостей Божия. Милость Твоя спасает нас, Господь. Милость Твоя очищает нас, Боже. Милость Твоя, Господь, делает нас новыми людьми. И мы просим Тебя сейчас, Господь, благослови, помоги нам открыть свои сердца. Мы открываем сердце свое для Тебя, Боже. Господь, просим Тебя, приди, Боже. Приди, Господь, приди в мое сердце, Боже, сейчас. Приди и коснись, и дай мне обрести Твое спасение, Твою милость, Господь, во имя Иисуса Христа. Thank you.
Мое сердце сделай листы, измени.
Материального достатка. И есть еще благодарственное пожертвование. Это когда мы какую-то часть определенную своих денежных средств приносим Богу с благодарностью за нее. И давайте мы будем действительно вкладывать десятину и пожертвования благодарственные вечные в то, что никогда не увядает. То, что никогда не разрушается, а не материально. Пусть вас Господь благословит. За деньги, держался за ним, за Кхей. Помоги нам все приносить к Твоим ногам, Боже, чтобы вкладываться в Царство Твое Небесное, в расширение Его, для процветания Твоего Духа. Тебя мы славим и превозносим через Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу.
Аминь.
У нас на этой неделе, за прошлой неделе, были события, о них мы для вас приготовили ролик. И мне по счастливой возможности предоставилось быть на двух этих событиях. На 23 феврале и на скине поклонения. Всего было три. У нас события 23 февраля, потом посещение хосписа и скине поклонения. Но на самом деле, братья не дадут соврать, 23 февраля это было незабываемое время, радостное время. Вот. И скиния поклонения, на которой тоже я был, было на самом деле очень приятно находиться, потому что там мы открывали свое сердце Богу. Мы приносили Ему свои искренние слова и просто поклонялись Ему в духе. И посещение хосписа тоже было интересным событием для нашей церкви, потому что мы там поддерживали детей, которые имели раковые заболевания. И, наверное, может быть, у них чему-то учились. Ну и в дополнение к моим словам, мы сейчас посмотрим видеоролики и все подробно узнаем.
It's unbelievable, this is as good as it gets. It's unbelievable, don't know what's gonna happen next. It's unbelievable, you haven't seen nothing yet. It's unbelievable, it's unbelievable. When I was a kid, I saved up for a dough so I could buy a C-3PO. Put Mentos in my Diet Coke in the backseat of the bus. When I was a kid, I ate SpaghettiOs, played laser tag and G.I. Joes. And if you've outlived girls alive, then you could join the club. When I was a kid, I spent my Saturdays blowing on Nintendo games. The newest thing was Lion King, and I can feel the love. It's unbelievable, I live this life as good as it gets. It's unbelievable. Watching action films, and I won't lie, my friends and I were too legit to quit. When I was a kid, I lived for climbing trees, ate Dr. Pepper jelly beans. My favorite part of Jurassic Park was how real the raptors looked. When I was a kid, I still had VHS, watched Fresh Prince and Jazzy Jeff, set my wrist on my first cell phone. It was up. It's unbelievable. Here's my LA looks and Goosebumps book, so etch a sketch. What happens next? Grape juicy juice and Dr. Seuss piggyback rides and slip and slide and get those prizes.
Посмотри на мир, каждый миг неповторим. Сколько нам чудес, нам с тобой не перечесть.
Но дороже всех это чудо, детский смех.
чистый он, как звон ручья. Чудо ветки взгляд, и как солнце мир огня. Мы с тобой живем, чтобы счастье видеть в нем. Мы живем, конечно, ради все желаний в детском взгляде. На земле большой и ты, и я. Такие нас впереди, это наши дети. Наши на всей планете знают все. Такие нас впереди, это наши дети. Вместе ты и я, мы семья. Можно все отдать, чтобы они могли мечтать.
Папа.
You have given me a reason, so I'm singing my praises to you. You have lifted every burden, so I'm singing my praises to you. Cause it's a brand new day, so I give you praise.
На самом деле наша церковь занимает активную позицию, поэтому мы всех призываем принимать участие в тех событиях, которые происходят в мире.
Аминь.
Ну и дальнейшее объявление. Служение в среду.
На скинию пришли нас поддержать только Светлана Анатольевна и Алексей. Большое им спасибо. Всем остальным позвоним.
Девочки-то в обзоре были, чего мальчики не пришли? Значит, в среду состоится кемп у нас в 19:00, поэтому приходите все для того, чтобы учиться проповедовать своим друзьям, своим ближним о Боге и спасать. Будет очень интересное время. Также по вторникам в 19:30 у нас проходит хор. Те, кто еще не записался, мы все приглашаем на хор. Петь, славить Бога. У нас по вторникам и четвергам проходит фитнес. Светлана Анатольевна, я заметил, записался у нас. Вот, поэтому вливайтесь, занимайтесь спортом, чтобы не болеть, чтобы быть крепкими и сильными. Горница в 20:00. В пятницу ожидает всех. Поэтому не пропускайте свою горницу, посещайте ее, будьте активными.
Аминь.
Занятие для лидеров сегодня у нас будет, как обычно, в 15:00, отчет в 16:00. И сегодня мы хотим поприветствовать маму Игоря Павлова, Наталью Поликарпову. Давайте мы помолимся Наталье Николаевне, Боже, слава тебе за твою благодать, слава тебе за то, что ты прибудешь за себя новых друзей. Просим тебя благословить нас так, Николаем во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Еще 5 марта, в субботу, состоится день рождения нашей церкви. Ей исполнится 14 лет, поэтому мы приглашаем каждого принять участие в подготовке к этому празднику. Потому что, так как мы являемся одной церковью, и нас много, каждый может внести свою лепту, свою долю для того, чтобы этот праздник большой прошел действительно в радости. Поэтому, если есть у кого-то желание помочь в этом празднике, приходите, пожалуйста, к Наде. И остальные объявления скажет Игорь. Ну что, братья и сестры, что Юра рассказал, значит, про... день рождения церкви он рассказал, да? Пастор приезжает на этой неделе, так что ждите. И еще. Значит, что мы сказали? Лидеры горниц вам должны напомнить про день рождения церкви. И уже Юра сообщил, я еще от себя добавлю, что давайте сделаем этот день рождения самым классным. Это же наша церковь. Аминь. И только мы принимаем решение. Мы будем занимать позицию, а вот как Аня говорила, как это называется? Наблюдателя? Или позицию делателя? Вот. Хорошо, давайте все будем делать. Аминь.
Аминь.
Вот. Вот. И, к сожалению, такая грустная новость. Вот у нас, знаете, есть Нина Семеновна с Дашей, да, их сегодня нету, потому что у Нины Семеновны умер сын. Он был взрослый человек, 47 лет ему было, но вот, к сожалению, это брат Даши родной, сын Нины Семеновны. Поэтому, у кого есть на сердце, давайте мы соберем пожертвования для того, чтобы как-то поддержать их, помочь. А? Кто соберет? Кирилл. Давайте, Кирилл. А, Кирилл сейчас уедет. Ну, давайте мне. Хорошо? У кого есть, если что-то на сердце пожертвовать, вот, помочь. Ну, вот, давайте поддержим. И также в молитве вы помогите, чтобы утешилось сердце матери, сердце сестры. Ну, все. Ну и чтобы нота не была грустной, знаете, что Господь, Он всегда с нами. Аминь.
Аминь.
И Господь всегда хочет милости, а не жертвы, и не справедливости по Божьему суду. Поэтому благодатью мы спасены, не от дел, через веру. Поэтому уповайте на Господа и ищите всегда Господа. Аминь.
Аминь.
И давайте мы сейчас помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.
Аминь. И приветствуйте друг друга такими словами. Ищи горнего.
Ищи горнего. Ищи горнего. Ищи горнего. Ищи горнего. Ищи горнего. Ищи горнего. Ищи горнего.
Первый лишь. Данил, ищи горнего. Дела.
Спасибо.